Итак, первый вопрос. Каким вы видите сегодняшний Казахстан? Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию и происходящие события в стране? Я первым делом предлагаю послушать мнение по данному вопросу Рината Кибраева.
Нынешний Казахстан – это страна, в которой антидемократический режим Назарбаева, переходящий уже от авторитаризма начала 90-х годов к тоталитарному режиму, близкому к советскому. Я считаю, что все основные права и свободы граждан сейчас ущемляются. То, что вообще весь режим, который у нас есть, он построен только для того, чтобы укрепить собственную власть. Конечно, делаются некоторые социальные реформы, экономические происходят преобразования, но они ничтожно малы по сравнению с тем, что народ у нас на самом деле подавляющее большинство бедный, нищенствует. Инфраструктура городов, сел нарушена полностью. Все еще наследие советского периода. А сейчас строится только наша Астана, Алматы, нефтеносные районы, города, которые находятся на западе Казахстана. И все. А так большинство территории Казахстана находится необжитым. Население покидает в поисках лучшей доли. Мне кажется, ситуация в Казахстане просто ужасная. Она создает все предпосылки для революции. Это мое мнение. Вот.
Это было мнение Рината Кибраева. Адиль, вы согласны с мнением Рината Кибраева?
Спасибо. Я вообще предпочел бы, конечно, чтобы сначала выступил Нурлан, потому что мы выслушали такую очень радикальную позицию молодежи. И такая характеристика, которая, в принципе, не свойственна сейчас молодежи, я должен признать, да, что в основном молодежь в Казахстане как-то далека чуть-чуть от политики. И если она вовлекается в общественную деятельность, то редко можно услышать вот такого рода позицию, которая больше... Ну, то есть она, в принципе, слово в слово повторила слова, которые говорили, например, еще в 99-м году там форум демократических сил, да, Кожегельдина. Вот. И риторика вот так называемой старой оппозиции, она практически не изменилась до сих пор, а новой оппозиции так и не появилась. Что касается моих каких-то наблюдений, то, ну, еще раз повторюсь, мы выслушали очень резкую, да, характеристику. Я думаю, то, что на самом деле то, что мы наблюдаем сейчас, это просто стагнация. Это не ухудшение ситуации, это не закручивание гаек, не какой-то кардинальный скат или откат куда-то, да, назад. Это стагнация, и все признаки стагнации налицо. То есть это кризис государственного управления, там растущий культ личности, да, вот, при этом как-то ущемление гражданских прав и свобод, политических прав и свобод, оно сейчас не так видимо, как, например, в начале 2000-х годов, когда мы все были свидетелями, как расправились с ДВК, например, да. И вот в характеристике, которую мы только что послушали, я должен отметить одну неточность, это то, что начало 90-х человек отметил, то, что это был авторитаризм. На самом деле сейчас многие не помнят, а молодежь тем более, но на самом деле начало 90-х до 95-го года, это было, может, даже с 88-го до 95-го года, это были годы расцвета демократии в Казахстане. И когда то, что в Казахстане никогда не было демократии, это неправда. До 95-го года были честные выборы, был многопартийный, очень плюралистичный свободный парламент, который контролировал правительство, контролировал бюджет. И партии регистрировались и могли свободно действовать. То же самое относится к свободе прессы. То есть не нужно забывать об этом.
Спасибо, Адиль. Следующее слово Махамбет.
Во-первых, меня волнует то, что обращается внимание на такие глобальные проблемы, как экологический, экономический кризис, социальный кризис. Но забывают, что в Казахстане содержатся несправедливо осужденные граждане, которые защищали свои дома и которые содействовали тому, чтобы сегодня в микрорайоне Шанрах было узаконено более 4000 земельных участков. Я, когда ходил на выборы президента, хотел обратить внимание в первую очередь на положение наших ребят, которые содержатся в тюрьмах, которым дали по 15 лет. Они такие же граждане Казахстана, им столько же примерно лет, наши ровесники, как вот ты, Нурлан, как другие наши собеседники. Они сидят только за то, что они посмели защитить свою родину, свою землю, свои дома. И почему-то наши средства массовой информации не обращают внимания на такие вот моменты. Также я хотел бы сказать, что Казахстан на сегодня недостаточно работает в направлении интеграции центральноазиатских государств. Я вижу Казахстан и Киргизию единым конфедеративным государством. И вижу, что Кыргызстан не прочь объединиться с Казахстаном. Но почему-то казахстанское правительство больше идет на такие, скажем, международные инициативы, как совещания по взаимодействию, совещания по религиозным вопросам и так далее и тому подобное. Единственное, я бы хотел бы сказать, что пока у руля Центральной избирательной комиссии находится такой человек, как Турганкулов, нормальных, честных, справедливых выборов не будет. Вот буквально только что звонили журналисты, интересовались, пойду ли я на выборы. Честно сказать, я когда пошел в Центральную избирательную комиссию и одел бахилы, я сказал, что я уважаю труд уборщиц, которые здесь все работают. На улице шел дождь, поэтому я одел бахилы. Но когда я выходил из здания, мне хотелось снять бахилы, потому что казалось, что грязи в этой Центральной избирательной комиссии больше, чем на улице. Потом меня волнует такой вопрос, как выдача беженцев в Узбекистан. Я сам прошел через такую судьбу, что меня Кыргызстан без каких-либо процессуальных действий, без экстрадиции, просто выдал нашим комитетчикам в 2005 году, после чего я 3 года от звонка до звонка просидел в тюрьме. Этих людей ждет то же самое. И хотя Казахстан ратифицировал пакт об политических и гражданских правах, что Казахстан против пыток, и Казахстан знает, что этих людей будут пытать, он, тем не менее, выдает этих людей в Ташкент. Мне кажется, это не делает чести региональной державе, как Казахстан. Также я хотел бы обратить внимание, что большинство населения в Казахстане живут в селах и от безысходности переезжает в крупные города Алматы, Астана и Атырау. Но правительство, приняв программу занятости, фактически отрезало их от доступного арендного жилья, так как в этой программе написано, что на арендное жилье могут претендовать только жители тех населенных пунктов, в которых они проживают. То есть астанинцы будут претендовать на арендное жилье в Астане, а алматинцы на арендное жилье в Алмате. А аульские ребята будут претендовать только на то, что у них в районе будет построено, может быть, в ближайшие 10 или 20, или когда-нибудь, вообще не знаю, построится это или не построится. Вот. Потом меня огорчает, что гражданское общество в основной массе у нас сидит в Алмате, но гражданское общество забыло, что есть у нас право передвижения, право на свободный выбор места жительства, и допустило принятие антиконституционных правил регистрации по месту жительства в Алмате. Фактически в Алмате сегодня введена советская прописка. Хотелось бы, чтобы все-таки наше гражданское общество алматинское обратило внимание и на другие вопросы, а не только на вопросы партии, свободы объединений, свободы митингов, демонстраций, шествий. И думаю, вообще пора уже руководителям оппозиционных партий и штабам переезжать в Астану. Нечего прятаться в Алмате.
Спасибо, Махамбет. А вот что думает по заданному вопросу студент первого курса Международной академии бизнеса Тюкен Дюсембин?
Вкратце, я считаю, если сравнивать с того, с чего все начиналось, сейчас Казахстан он неплохо развился. Конечно, мы еще не все сделали. В принципе, я считаю, что он неплохо развился. Я думаю, то, что некоторые люди немного напряжены, потому что все-таки он долго стоит. Я считаю, все равно большинство за нашего президента, потому что сейчас нету у него соперников, если так смотреть.
Теперь заключительное слово по первому вопросу. Нурлан, как вы просили, предоставляется вам.
Вообще, я благодарен всем предыдущим ораторам, но та картина и те краски, которые применяются в описании ситуации, и это преподносится от имени всей молодежи, причем не только от имени казахстанской молодежи, но и молодежи всех, наших братских стран, например, Кыргызстана. Я считаю, те оценки, которые даются, они, должны быть оценками в первую очередь того человека и той организации, за которой стоят, реальные люди. Жасотан на сегодняшний день объединяет порядка 190 тысяч молодых казахстанцев в возрасте от 16 до 30 лет. Есть люди, которые работают в Жасотане, на общественных началах, которые старше 30 лет. Я хотел бы сказать от имени этих 190 тысяч человек, не говоря от имени молодежи Казахстана и тем более молодежи Кыргызстана. Мы считаем, что на сегодняшний день наше государство демонстрирует достаточно впечатляющие результаты в своем развитии. Причем хочется сделать акцент на том, что это всестороннее развитие во всех измерениях нашей жизни. Нынешний Казахстан – это в первую очередь развивающаяся по восходящая экономика. Во-вторых, как правильно сказал Ринат Кибраев, обеспечивающий достаточно высокий, если брать в целом по всем странам, а не по самым, развитым странам, достаточно высокий социальный пакет для малоимущих и социально уязвимых слоев. и предоставляющие беспрецедентные возможности для тех, кто имеет возможность работать, готов работать, предоставляет рабочие места. Хотел бы сказать только о примере того, что делает Жасотан по поручению главы государства Елбасы Нурсултана Назарбаева, который уже, как здесь неоднократно сказали, правит Казахстаном в течение 20 лет, причем легитимно. Это подтверждено всеми крупнейшими международными организациями и институтами.
Хорошо, Нурлан, спасибо. Если вы позволите, продолжим дальше. Второй вопрос. Каким может быть или каким должен быть постназарбаевский Казахстан? Продолжение существующего режима или подлинно демократическое государство? Махамбет, первое слово вам. Каким вы видите будущее своей страны после смены власти?
Мне кажется, ответ уже звучит в вашем вопросе. Само собой, хотелось бы видеть Казахстан подлинно демократическим государством. Но, опять же, не хотелось бы списывать со счетов достижения сегодняшнего режима. Как Нурлан сегодня сказал, действительно есть достижения в международной политике. Честно сказать, мне самому было приятно узнать, что Касым-Жомарт Токаев был назначен заместителем генерального секретаря ООН. В принципе, большинство генеральных секретарей, а их, по-моему, было 7 или 8, начинали именно вот с должности заместителя генерального секретаря, а потом уже становились и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Я хотел бы пожелать Касым-Жомарту Токаевичу пути именно туда, в руководство ООН. Но я хотел бы видеть Казахстан подлинно демократическим государством.
Спасибо. Адиль, каким может быть или каким должен быть постназарбаевский Казахстан, на ваш взгляд?
Султанхан, вот я, если честно, поддерживаю Махамбета в том плане, то, что вопрос такой, то, что вопрос, который предполагает благие пожелания. Да, конечно, все будут говорить, что Казахстан должен быть хорошим, свободным, справедливым, демократическим государством. Махамбет это скажет, я это скажу. Нурлан в конце, он почему-то всегда имеет последнее слово, да? Это неправильно в дискуссии. Он, конечно, в конце скажет, ну, конечно, так все и будет, потому что вот при сохранении нынешнего курса, да? Я бы хотел вернуться к первому вопросу, потому что он гораздо важнее. Потому что думать о том, что будет дальше со страной, не поняв, что происходит сейчас, сложно. Поэтому вот у меня такой вопрос. То есть не то чтобы вопрос даже, такие реплики, да? Вот я, например, при всем уважении к Махамбету, считаю то, что в его репликах было как бы странные вещи, да? То есть я знаю то, что, ну, молодежь и, возможно, какие-то там порывы, да, могут быть в речи и риторике. Но нельзя разбраться с такими словами, как «все русские не против того, чтобы называться казахами». А кто-то там им препятствует, да, во власти. Нельзя говорить то, что Кыргызстан не против присоединиться к Казахстану. Ну, это вообще, я не знаю, как так можно говорить.
Адель, давайте реплику мы оставим в конец дискуссии.
Пока разговор не ушел слишком далеко, быстрый вопрос к Нурлану. Вот, Нурлан, все, конечно, прекрасно, да, Жасутан там помогает. Ну, ему сам Бог велел помогать, потому что у него такие ресурсы. Почему у вас 190 тысяч членов? Не потому что все ломятся, да, в Жасутан. И я не хочу сказать то, что вас там, что их там загоняют, да, в университетах или в школах. Нет, просто у людей нет другого выбора. Знаете, тут либо пойти туда и более-менее там иметь какие-то перспективы по карьере, да, либо пойти в какое-то другое место и ничего не иметь. В худшем случае посидеть в тюрьме, да, как Махамбет. То есть тут такие вещи, которые, когда мы говорим о том, что Казахстан так прекрасно развивается, и, как правило, мы говорим об экономике, о социальных пособиях и о внешней политике, да, ну, почему мы забываем про политические институты? Почему вот они никак не реформируются? А ведь именно из-за этого мы никак не можем победить ни коррупцию, ни там кумовство, да? Ни то, что бюджет у нас непрозрачный и непонятно, почему не осваиваются средства. Все вот эти вот вещи, это все проблемы государственного управления, которые не решаются объемами там добытой нефти, не решаются успехами на внешнеполитической арене. Спасибо.
Султанхан и Нурлан, извините, пожалуйста, я сразу вот на реплику отвечу. Я сказал не о присоединении Кыргызстана к Казахстану, а о создании конфедерации. Чтобы просто быть правильно понятым, я общаюсь тоже с русскими, но у меня нет 190 тысяч знакомых русских казахстанцев. Я говорю о тех, с которыми я разговариваю, и они, в принципе, не против, потому что когда они едут в Россию, их там называют казахами, а не казахстанцами.
Ну, тогда нужно говорить то, что есть знакомые у меня, которые не против. Вот так вот.
Ну, большое спасибо за вашу подсказку. И в следующий раз я буду уже думать и советоваться с вами тогда.
Хорошо, спасибо. Да. На вопрос отдельно о том, почему Нурлан выступает все время последним, я отвечу сам. Дело в том, что, Адиль, когда я приглашаю представителей официальной власти в Казахстане на дискуссию, они соглашаются только с одним условием, чтобы они выступали только всегда последними, чтобы сначала выслушать всех своих оппонентов и потом выступить с опровержением всех и вся. Поэтому я слово Нурлану предоставляю последним по его просьбе. А так, в продолжение я предлагаю послушать мнение Рината Кибраева.
постназарбаевский режим должен быть без Назарбаева. Но не только без Назарбаева, без всего его окружения, без тех людей, которые сейчас вокруг него. Все эти кланы, все эти непонятные люди, которые как бы представляют свои жузы, рода, которые хотят, можно сказать, воскресить феодализм, трайбализм. Все это необходимо уничтожить. Нужно заменить это подлинно демократической моделью развития. Наиболее лучшим примером будет, наверное, это прогрессивная Европа, именно западная прогрессивная Европа. А моделью борьбы станет именно события в арабском мире, которые сейчас происходят, которые помогут именно избавиться от этого наследия тоталитарного.
Это был Ринат Кибраев. А далее интересно будет узнать, каким видит будущее своей страны Нурлан. Продолжение существующего режима или подлинно демократическое государство. Пожалуйста, Нурлан.
Прежде чем отвечать на вопрос, хотелось бы сказать, что это не первый мой круглый стол на радио «Азаттах» в таком режиме. И в первый раз у меня не было такого условия. Это, скорее всего, вырежут, но, тем не менее, я хочу сказать, в прошлый раз мне не дали высказаться, потому что я просто меня перебивали. Поэтому, Адике, вот ответ такой. Я попросил, Султике дал свое согласие, я благодарен за это. Что касается вопроса, естественно, я не согласен с такой формулировкой вопроса, потому что вместо «или» нужно поставить «и». Все, в таком случае это будет абсолютно правильный вопрос. Постназарбаевский Казахстан, если мы продолжим нынешний курс политических, экономических, социальных реформ, мы станем реально уважаемы еще более, в первую очередь, сами себя будем уважать, других будем уважать, будем строить равные грамотные отношения у себя внутри. Это касается и то, что Адиль говорит, политических прав и свобод. На сегодняшний день вы ставите в упрек тому курсу то, что нет оппозиции. Почему оппозиция за все это время не объединилась и не сделала единого кандидата, который бы реально бы мог бы противопоставлять себя главе государства? Такого человека нет. Хорошо, не нужно человека. Дайте программу, которая могла бы показать и увлечь за собой такое количество казахстанцев, которое увлекает своей программой за собой действующий президент. На сегодняшний день я считаю, что тот алгоритм развития, который имеется и который в течение 20 лет был, он имеет как бы большие преимущества. В первую очередь думать о том, чтобы каждый человек не умирал с голода, чтобы каждый человек был как можно дальше от черты бедности. И за это время, за эти 20 лет независимого развития достигнуто очень много. Если касается вопроса, скажем, того, почему в Жасотан ломятся. На самом деле в Жасотан ломятся. Посмотрите комментарии на Республика.Инфо и так далее, и так далее. Там пишут о том, что на сегодняшний день реально в Жасотан люди хотят записываться. И записываются люди, которые являются лидерами своей жизни. Потому что они видят, что пока еще не 100%, но социальный лифт, который выстраивает, пытается выстроить Жасотан, он срабатывает. Если говорить о том, что у нас много ресурсов, я бы так не сказал. Мы это как бы в первую очередь пользуемся большой моральной поддержкой со стороны руководства партии. И так как руководство партии ставит четкие задачи, мы также четко их стараемся выполнять.
Спасибо. Здесь я хочу слово предоставить студенту-первокурснику, который выступил заранее в записи. Давайте послушаем это. Дукен Дюсенби.
Я считаю, то, что в будущем надо все-таки немного менять наше направление, более демократичным, потому что наше общество оно, ну, созрело уже к демократии, классической демократии.
Это был Тукен Дюсенбин, студент-первокурсник Международной академии бизнеса. Переходим к следующему, последнему вопросу. Что нужно сделать или предпринять молодежи, чтобы в обозримом будущем улучшить свою страну во всех сферах ее жизни и деятельности? И какую роль должна сыграть молодежь в построении будущей своей страны? Первое слово, Адиль, вам.
Вот поскольку у нас такие есть, да, претензии и с моей стороны, и со стороны Нурлана к формату регламента, я тогда начну опять с реплики в адрес Нурлана, но плавно перейду к ответу на третий вопрос, честно обещаю. То есть вот смотрите, опять же, молодежь, я уверен, да, я согласен с Нурланом, то, что она туда идет, хочет, да, и туда идти. Ресурсы, когда я говорю про ресурсы, Ну, правящая партия, молодежное крыло правящей партии. Других партий в стране нет. И ситуация в стране такая, что публичной политики как таковой нет. Есть только одна партия, есть только один президент. Он не имеет альтернативы, и это правда, да? Нет соответствующей персоны, которая могла бы создать конкуренцию на выборах. Но почему это происходит? Потому что у нас такая свободная страна, такая конкуренция политическая, и вот нету, да, все равно, не родила казахская земля. Не поэтому же? Потому что не свободное, наверное, политическое поле. Ну ладно, перейдем к тому, что там молодежь, да? Я, конечно, тоже не могу говорить, как и вот Махамбет тоже заметил, от лица там 190 тысяч человек, да? И мне кажется, вообще никто не может себе это позволять делать. Потому что люди приходят, например, в тот же самый Жасутан по разным причинам, да?
Адель, здесь важнее, главное, что думает каждый из вас. Потому что вы, каждый из вас личность. Поэтому не надо говорить за тех, кто стоит за вами. Говорите да, каждый за себя.
За мной, например, никто не стоит, да? Вот, поэтому я думаю, то, что на самом деле, несмотря на то, что вот нашу там бурную, да, такую немножко, может быть, напряженную дискуссию за последние полчаса, я, возможно, вот Нурлан и Махамбет, мои собеседники, уважаемые, может быть, удивятся, но вот я, например, большой оптимист в отношении того ближайшего будущего и, в частности, роли молодежи в ближайших переменах, да? Потому что сейчас я вижу то, что молодежь, она становится более активной. То есть молодежь, получая образование, она стремится что-то изменить здесь. Все больше людей хотят вернуться в страну. Например, из тех, кто проходит обучение за рубежом и хотят что-то делать здесь. И это не может не радовать, да? Все меньше людей хотят уехать из страны. Все больше людей хотят остаться здесь. И это не касается не только людей титульной национальности. Какая тенденция прослеживается? Это, да, молодежь не хочет заниматься политикой, если это там не Жасутан, да? Она не пытается это делать. Ей не интересно это. Потому что, опять же, она не видит никакой перспективы для того, чтобы там самореализоваться. Но, возможно, это и хорошо. Потому что, чтобы достичь этапа политической активности, нужно пройти через другие шаги, да, то есть это общественная деятельность, это, возможно, волонтерство, это что-то еще, там, не знаю, дебатные какие-то. И сейчас молодежь, она этим занимается. Она занимается творчеством, занимается, вовлекается в благотворительные проекты. Благотворительность именно молодежные проекты, которые инициативные группы делают, а не какие-то фонды или молодежные крылья каких-то партий, да, именно они сейчас наибольшую эффективность показывают в обществе. И это прекрасно, когда видно то, что именно молодые люди задумываются о том, чтобы все члены общества имели равные права и равные возможности. Поэтому, не знаю, я думаю, то, что если молодежи не мешать этим заниматься, то все будет хорошо.
Спасибо, Адиль. А, Махамбет, что вы скажете по вопросу?
Если очень кратко, то молодежь должна взять руководство в свои руки, как в партиях типа Нур-Отана, так и в оппозиционных партиях. Это будет выглядеть немножечко демагогично, но я считаю, что оппозиционные партии типа ОСДП Азад, типа Коммунистической партии, типа ЛГ давно должны передать руководство партии молодежи. Есть Жанболат Мамаев в ОСДП, есть Михаил Сизов в ЛГ, есть, наконец, Нурлан Утешев в партии Нур-Отан. Есть очень хорошие люди типа Айгуль Соловьевы, Мурат Абенова в Мажилисе в партии Нур-Отан. Пусть молодежь возьмет свои руки в политическую власть. Пусть она перенесет свои штабы в Астану. И пусть она обращает внимание не только молодежные вопросы, но и общеполитические. Почему ни одна молодежная организация не обратила внимания на предложение о введении двойного гражданства в Северо-Казахстанской области? Почему министр юстиции до сих пор не ответил на мое письмо? Будет ли двойное гражданство? Предлагалось ли оно или не предлагалось? Почему никто не думает, что завтра, если Северо-Казахстанской области введут двойное гражданство, то завтра может повториться история с Россией и с Грузией, когда Россия ввела свои войска и предложила защищать своих граждан. Почему не реагируют на Жириновского, когда он приезжает и говорит, Казахстан это только это Ахмола, то есть это только Жамбыл и Чимкент, а остальное все это Западная или Восточная Сибирь. Я бы хотел, чтобы такие парни, которые сегодня здесь участвуют, чтобы они влияли на решение своей партии и чтобы они выдвигали свои кандидатуры и руководили своими партиями. И очень хотелось бы, чтобы в постназарбаевском Казахстане был Назарбаев. Не хотелось бы, чтобы, как в Киргизии случилось, что, кстати, молодых депутатов, которые поддерживали Бакиева, пинками выпинывали из парламента. Не хотелось бы, чтобы это у нас получилось так. Хотелось бы, чтобы у нас все было спокойно. Никто не хочет революции, все хотят, конечно, только реформ. Но для этого нужна политическая мудрость, политическая зрелость и готовность проводить реформы.
Спасибо, Махамбет. Уважаемые гости, давайте здесь еще раз послушаем Рината Кибраева, что он думает по этому вопросу.
Молодежь разделена. Так же, как разделено наше общество. Одни, если честно, полные нигилисты, то есть им все равно, кто у власти, Назарбаев или, допустим, вместо него будет какой-нибудь из оппозиционных политиков. Этой молодежи, если честно, волнует больше всего только их личная выгода, чтобы их жизнь была в Казахстане как много лучше, и чтобы им никто не мешал жить, да? Есть другая молодежь, ее очень мало, наверное, процентов 10, может быть, 20. Это молодежь, которая стремится, ну, жить в более свободной стране. Наверное, будущее Казахстана зависит именно от такой молодежи. Если эта молодежь не возьмет инициативу в свои руки, потому что этой молодежи никто не поможет. Никакие политические партии, вот эти как бы оппозиционные они себя не называли, они не способны ей помочь, они лишь могут ее использовать. Поэтому завтрашний день, демократически свободный, будет в руках только независимо мыслящей молодежи. Только она может взять страну, да, что-то изменить в ней к лучшему. Пока что на это только можно надеяться, потому что ничего не ясно еще с перспективой вообще развития Казахстана. Но будем надеяться, что наша страна будет наконец-то свободной.
Это было мнение Рината Кибраева, сопредседателя Независимого профсоюза студентов и молодежи. И теперь заключительное слово. Нурлан, за вами, пожалуйста.
Ахмед, я считаю, полностью на сегодняшний день наше будущее зависит от молодежи. И только молодежь сможет реализовать те амбициозные планы, которые ставят перед нами руководство страны, для того, чтобы реально достичь нового уровня правосознания, культуры, благосостояния. Я считаю, что молодежь не разобщена. Абсолютное большинство молодежи объединено общей идеей. Я постоянно бываю в регионах, причем не только в областных центрах. Я выезжаю в районы, я встречаюсь с школьниками, учащимися профлицеев, работниками. Причем работниками не просто там малого и среднего бизнеса, хотя и с такими тоже встречаюсь. Я встречаюсь с рабочими, которые ходят в шахты. Я встречаюсь с молодыми крестьянами, которые реально сидят на комбайне, либо занимаются разведением скота. Абсолютное большинство молодых людей объединено идеей. Идеей продвижения себя, достижения своего успеха, через свой успех достижения успеха нашей страной. Я считаю, что это великая идея, и ради этой идеи возможно сделать все. Если ты будешь успешным, твой маленький успех будет идти в копилку общего большого успеха. И на сегодняшний день молодежь Казахстана, я согласен полностью с Адилем в том плане, что смотрит на жизнь оптимистично, потому что люди видят, какие возможности открываются на сегодняшний день. Особенно те, кто приехал после обучения из-за рубежа. По программе «Болашак» ли, сами ли, по программам других правительств. Но абсолютное большинство хочет вернуться, потому что видят просто супер возможности по самореализации, по достижению успеха, по достижению успеха не только своего, но и окружающих людей, по достижению успеха Казахстана. Поэтому я считаю, что молодежи нужно проявлять инициативность, гражданскую позицию. Я не согласен с Махамбетом в том, что молодежь должна сейчас прям брать в руки все. Несмотря на то, что у меня достаточно большой опыт работы, я считаю, что того опыта, который на сегодняшний день имеется у руководства страны, невозможно загрузить в память человеку так же, как в компьютер, сразу всю информацию. Это все приходит с годами. И я считаю, что достойная молодежь всегда будет стремиться пройти все этапы жизненного пути для того, чтобы стать настоящим руководителем. И в части демократических ценностей, вот там говорил Адиль в самом начале своего выступления о том, что у нас нет никаких других политических сил. Я считаю, что именно из этих соображений, для того, чтобы развивать политические права, для того, чтобы развивать демократические институты, Нур Отан, глава государства, самоограничили сами себя, и с последующего 2012 года не менее двух политических партий должно находиться в парламенте.
Хорошо, спасибо, Нурлан. Уважаемые гости, к сожалению, у нас не осталось времени для реплики, поэтому радио «Азаттык» на этом завершает свой круглый стол. Редакция радио «Азаттык» благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.